Заброшенный дом. От берега до ближайшей кущи деревьев лось и Гусев шли по горелому бурому праху, перепрыгивая через обсыпавшиеся неширокие каналы, огибали высохшие прутки. Кое-где в полузасыпанных руслах из песка торчали ржавые остовы барок. Кое-где на мертвой унылой равнине поблескивали выпуклые диски около метра в диаметре. Отсвечивающие пятна этих дисков тянулись от зубчатых гор по холмам к древесным кущам, к развалинам. Среди двух холмов стояла куща низкорослых с раскидистыми плоскими вершинами бурых деревьев. Их ветви были корявые и крепкие, листва напоминала мелкий мох, стволы жилистые и шишковатые. На опушке между деревьями висели обрывки колючей сети. Вошли в лесок. Гусев нагнулся и пихнул ногой. Из-под праха покатился проломленный человеческий череп. В зубах его блеснул металл. Здесь было душно. Мшистые ветви бросали в безветренном зное скудную тень. Через несколько шагов опять наткнулись на выпуклый диск. Он был привинчен к основанию круглого металлического колодца. В конце леска виднелись развалины, толстые кирпичные стены, словно развороченные взрывом, горы щебня, торчащие концы согнутых металлических балок. «Дома взорваны, Мстислав Сергеевич», — сказал Гусев. «Тут у них, видимо, были дела, а эти шутки мы знаем». На куче мусора появился большой паук и побежал вниз по рваному краю стены. Гусев выстрелил. Паук высоко подскочил и упал, перевернувшись. Сейчас же второй паук побежал из-за дома к деревьям, поднимая коричневую пыльцу, и ткнулся в колючую сеть, стал биться в ней, вытягивая ноги. Из рощицы Гусев и лось вышли на холм и стали спускаться ко второму леску, туда, где издалека виднелись кирпичные постройки и одно выше других каменное здание с плоскими крышами. Между холмом и поселком лежало несколько дисков. Указывая на них, лось сказал: «По всей вероятности, это колодцы водопровода, пневматических труб, электрических проводов. Все это, видимо, брошено». Они перелезли через колючую сеть, пересекли лесок и подошли к широкому, мощеному плитами двору. В глубине его стоял дом необыкновенной и мрачной архитектуры. Гладкие стены его суживались кверху и заканчивались массивным карнизом из черно-кровяного камня. В стенах длинные и узкие, как щели, глубокие отверстия окон. Две чешуйчатые, суживающиеся кверху колонны поддерживали над входом бронзовый барельеф, покоящуюся фигуру с закрытыми глазами. Плоские во всю ширину здания ступени вели к низким массивным дверям. Высохшие волокна ползучих растений висели между темными плитами стен. Дом напоминал огромную гробницу. Гусев стал пробовать плечом металлическую дверь. Налег, она со скрипом подалась. Они миновали темный вестибюль и вошли в высокую залу. Свет проникал в нее сквозь стекла купола. Зала была почти пуста. Несколько опрокинутых табуретов, низкий стол с пыльной черной скатертью, на каменном полу разбитые сосуды, какая-то странной формы машина, не то орудие, из дисков, шаров и металлической сети, стоящей близ дверей, все было покрыто слоем пыли. Пыльный свет падал на желтоватые с золотистыми искрами стены. Вверху они были опоясаны широкой полосой мозаики. Видимо, она изображала события истории, борьбу желтокожих существ с краснокожими. Морские волны, с погруженной в них по пояс человеческой фигурой, та же фигура, летящая между звезд, картины битв, нападений хищных зверей, стада странных животных, гонимые пастухами, сцены быта, охоты, пляски, рождения и погребения. Мрачный пояс этой мозаики смыкался над дверьми изображением постройки гигантского цирка. «Странно, странно», — повторял лось, влезая на диваны, чтобы лучше разобрать мозаику. «Повсюду повторяется любопытный рисунок человеческой головы. Понимаете, очень странно». Гусев тем временем отыскал в стене едва приметную дверь. Она открывалась на внутреннюю лестницу, ведущую в широкий сводчатый коридор, залитый пыльным светом. Вдоль стены в нишах коридора стояли каменные бронзовые фигуры, торсы, головы, маски, черепки ваз. Украшенные мрамором и бронзой порталы дверей вели отсюда во внутренние покои. Гусев пошел заглядывать в боковые, низкие, затхлые, слабо освещенные комнаты. В одной был высохший бассейн, в нем валялся дохлый паук. В другой — вдребезги разбитое зеркало, составляющее одну из стен. На полу куча истлевшего тряпья, прокинутая мебель, в шкафах лохмотья одежд. В третьей комнате на возвышении под высоким колодцем, откуда падал свет, стояла широкая ложа. С него до половины свешивался скелет марсианина. Повсюду следы жестокой борьбы. В углу тычком лежал второй скелет. Здесь, среди мусора, Гусев отыскал несколько вещиц чеканного тяжелого металла, видимо, украшения, предметы женского обихода, маленькие сосуды из цветного камня. Он снял с истлевшей одежды скелета два соединенных цепочкой больших темно-золотистых камня, словно светящихся изнутри. «Пригодится», — сказал Гусев, — «Машке подарю». Лось осматривал скульптуру в коридоре. Среди востроносых марсианских голов, изображений морских чудовищ, раскрашенных масок, склеенных ваз, странно напоминающих очертанием и рисунком этрусские амфоры, внимание его остановила большая поясная статуя. Она изображала обнаженную женщину с всклокоченными волосами и свирепым асимметричным лицом. Острые груди ее торчали в стороны. Голову обхватывал золотой обруч из звезд. Над лбом он переходил в тонкую параболу. Внутри ее заключались два шарика — рубиновый и красновато-кирпичный. В чертах чувственного и властного лица было что-то волнующе знакомое, выплывающее из непостижимой памяти. Сбоку статуи в стене темнела небольшая ниша, забранная решеткой. Лось запустил пальцы сквозь прутья, но решетка не подалась. Он зажег спичку и увидел в нише на истлевшей подушечке золотую маску. Это было изображение широкоскулого человеческого лица со спокойно закрытыми глазами. Лунообразный рот улыбался. Нос острый клювом. На лбу между бровей припухлость в виде увеличенного стрекозиного глаза. Это была голова, изображенная на мозаике в первом зале. Лось сжег половину коробки спичек, с волнением рассматривая удивительную маску. Незадолго до отлета из Земли он видел снимки подобных масок, открытых недавно среди развалин гигантских городов по берегам Нигера, в той части Африки, где теперь предполагают следы культуры исчезнувшей таинственной расы. Одна из боковых дверей в коридоре была приоткрыта. Лось вошел в длинную, очень высокую комнату с хорами и решетчатой балюстрадой. Внизу и наверху на хорах стояли плоские шкафы и тянулись полки, уставленные маленькими толстыми книжечками. Украшенные тиснением и золотой чеканкой, корешки их тянулись однообразными линиями вдоль серых стен. В шкафах стояли металлические цилиндрики, в иных — огромные, переплетенные в кожу или в дерево книги. Со шкафов, с полок, из темных углов библиотеки глядели каменными глазами морщинистые лысые головы ученых-марсиан. По комнате расставлено несколько глубоких сидений, несколько ящичков на тонких ножках с приставленным сбоку круглым экраном. Затаив дыхание, лось оглядывал эту с запахом тления и плесени сокровищницу, где молчала закованная в книги мудрость тысячелетий, пролетевших над Марсом. Осторожно он подошел к полке и стал раскрывать книги. Бумага их была зеленоватая, шрифт геометрического очертания, мягкой коричневой окраски. Одну из книг с чертежами машин лось сунул в карман, чтобы просмотреть на досуге. В металлических цилиндрах оказались вложенными желтоватые, звучащие под ногтем как кость валики, подобные валикам фонографа, но поверхность их была гладкая, как стекло. Один из таких валиков лежал на ящике с экраном, видимо, приготовленный для заряжения и брошенный во время гибели дома. Затем лось открыл черный шкаф, взял наугад одну из переплетенных в кожу, изъеденную червями, легкую пухлую книгу и рукавом осторожно оттер с нее пыль. Желтоватые ветхие листья ее шли сверху вниз непрерывной, сложенной зигзагами полосою. Эти, переходящие одна в одну страницы, были покрыты цветными треугольниками величиною с ноготь. Они бежали слева направо и в обратном порядке неправильными линиями, то падая, то сплетаясь. Они менялись в очертании и цвете. Спустя несколько страниц между треугольниками появились цветные круги, меняющие форму и окраску. Треугольники стали складываться в фигуры. Сплетение и переливы цветов и форм этих треугольников, кругов, квадратов, сложных фигур бежали со страницы на страницу. Понемногу в ушах лося начала наигрывать едва уловимая, тончайшая, изумительная музыка. Он закрыл книгу и долго стоял, прислонившись к книжным полкам, взволнованный и одурманенный, никогда еще не испытанным очарованием. Это была поющая книга. «Мстислав Сергеевич! Мстислав Сергеевич!» — раскатисто по дому пронесся голос Гусева. «Идите-ка сюда, скорее!» Лось вышел в коридор. В конце его в дверях стоял Гусев, испуганно улыбаясь. «Посмотрите-ка, что у них творится!» Он ввел лося в узкую полутемную комнату. В дальней стене было вделано большое квадратное матовое зеркало. Перед ним стояло несколько табуретов и кресел. «Видите, шарик висит на шнурке?» «Думаю, золотой, дай сорву!» «Глядите, что получилось!» Гусев дернул за шарик. Зеркало озарилось, появились уступчатые очертания огромных домов, окна, сверкающие закатным солнцем, развивающиеся полотнища. Глухой гул толпы наполнил темную комнату. По зеркалу сверху вниз, закрывая очертания города, скользнула крылатая тень. Вдруг огненная вспышка озарила экран, резкий треск раздался под полом комнаты, туманное зеркало погасло. «Короткое замыкание, провода перегорели», — сказал Гусев. «Нам надо идти, Мстислав Сергеевич, ночь скоро».